Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин отвечает в прямом эфире на вопросы россиян. Власти курдского автономного района на севере Ирака призывают к прямым переговорам с Турцией. Китай выразил резкий протест США в связи с вручением Далай-Ламе золотой медали Конгресса. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии с россиянами, подтвердил курс на укрепление обороноспособности страны.
У России достаточно сил и средств, чтобы защитить себя, свои интересы. И на своей собственной территории, и в других регионах мира, кстати говоря. И то, что мы сейчас делаем по укреплению армии и флота, вот такие высказывания некоторых западных политиков, лишний раз являются подтверждением, что все, что мы делаем по повышению обороноспособности страны, является правильным выбором для нас, и мы будем продолжать это делать.
Владимир Путин будет отвечать на вопросы россиян в течение нескольких часов. Прямая линия с президентом транслируется рядом российских телеканалов и радиостанций. В Новгородской области задержан заместитель начальника областного УВД Владимир Мартыщенко, подозреваемый в хищении. По данным следствия, Мартыщенко потратил деньги, выделенные на командировки для сотрудников. Возбуждено уголовное дело. Районный суд во Владивостоке продлил до 4 декабря срок содержания под стражей Владимира Николаева, отстраненного от должности мэра города. Судебные слушания проходили в закрытом режиме. Николаев был арестован весной по обвинению в растрате средств, злоупотреблениях и превышении полномочий. В поселке Балтым Свердловской области госпитализированы трое участников голодовки. Пайщики сельхозкооператива требуют вернуть им землю, которую у них отняли. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгений Назарец.
Голодовка началась 10 октября. Первоначально в ней принимали участие 20 человек, все старше 50 лет. 15 октября по состоянию здоровья прекратила голодовку одна женщина. 16 октября с высоким давлением были госпитализированы двое. Сегодня еще трое участников голодовки. Люди борются за землю с местным бизнесменом. Он, по их мнению, незаконно получил в собственность своей агрофирмы земельные участки, которые на паях держали 711 человек, члены сельхозкооператива. Эта земля в живописном пригороде Екатеринбурга на берегу озера Балтым имеет высокую рыночную стоимость. В июле 2004 года, по заявлениям пайщиков, в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, которое несколько раз прекращалось и вновь возобновлялось. В потворстве действиям мошенника пайщики, в частности, подозревают руководство Главного следственного управления при ГУВД Свердловской области и сотрудников Следственного комитета при МВД России. Голодающие аграрии добиваются также встречи с областным руководством, полагая, что губернатор может повлиять на ситуацию. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио «Свобода». Новости.
Власти курдского автономного района на севере Ирака призывают к прямым переговорам с Турцией, чтобы предотвратить вторжение турецких войск в этот регион Ирака. В заявлении курдских властей отмечается, что новый военный конфликт имел бы непредсказуемые последствия для Ирака, Турции и всего Ближнего Востока. Парламент Турции вчера дал военным санкцию на проведение операции против курдских боевиков, которые базируются на севере Ирака и совершают вылазки на турецкую территорию. Вот что заявил в этой связи генеральный секретарь НАТО Ябда Хопс-Хефер.
Генеральный секретарь НАТО от имени Союза выразил понимание ситуации, в которой находится Турция, подвергаясь регулярным террористическим нападениям на своей территории. Тем не менее, он призвал все стороны проявить сдержанность в этой напряженной обстановке.
Представитель НАТО зачитал заявление генерального секретаря Союза. Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутта прибыла на родину после 8 лет добровольной ссылки. Бхутта покинула Пакистан после того, как ей были предъявлены обвинения в коррупции. Сейчас, по решению президента страны Первеза Мушаррафа, она амнистирована. Беназир Бхутта является лидером оппозиционной пакистанской народной партии и намерена участвовать во всеобщих выборах, запланированных на январь.
Мое возвращение означает для народа Пакистана шаг на пути от диктатуры к демократии, от эксплуатации к возвращению во власть, от насилия к миру.
Заявила накануне Беназир Бхутта на пресс-конференции в Дубае. В зоне грузино-абхазского конфликта в результате перестрелки в ночь на четверг погиб один человек, еще один ранен. Тбилиси и Сухуми возлагают друг на друга ответственность за случившееся. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Абхазии сообщило, что в ночь на четверг грузинская диверсионная группа вновь проникла на территорию Абхазии и дважды напала на посты абхазских пограничников у сел Шамгона и Тагилони. В результате перестрелки убит абхазский пограничник Манучар Аршба и тяжело ранен один из грузинских диверсантов Бахва Чикубава, который оказался офицером грузинской полиции. Абхазская сторона напоминает в связи с произошедшим об инциденте 20 сентября, когда в районе города Ткварчели были убиты двое россиян, инструкторов абхазской армии. Совершенно противоположную версию событий озвучил министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. Один из граждан Грузии похитил в Тбилиси автомашину и пытался перегнать ее в Абхазию с помощью абхазского криминала Манучара Аршба. Грузинский полицейский Бахва Чикубава ликвидировал преступника, но сам был ранен. Я призываю всех полицейских действовать более осторожно и не подвергать себя опасности. Абхазские и грузинские посты у пограничной реки Энгури значительно усилены, поскольку стороны опасаются новых перестрелок. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Китай выразил резкий протест Соединенным Штатам в связи с вручением тибетскому духовному лидеру Далай-Ламе золотой медали Конгресса США. В ноте, врученной американскому послу в Пекине, почетный прием, оказанный Далай-Ламе, называется «грубым вмешательством во внутренние дела КНР». Официально Пекин заявляет, что случившееся нанесло ущерб китайско-американским отношениям. Китайские власти считают Далай-Ламу, около 50 лет живущего в изгнании, лидером тибетского сепаратизма. Премьер-министр России Виктор Зубков решил прекратить прямые трансляции заседаний правительства. Теперь журналисты смогут увидеть только начало заседания кабинета, которое открывает премьер. По распоряжению Зубкова министра будут информировать прессу о принятых решениях, сообщили в пресс-службе правительства. Трансляции заседаний были введены прежним главой правительства Михаилом Фродковым. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную совести. У нас в гостях сотрудник лютеранской миссии «Зеница Ока» его Вадим Сергеевич Кузнецов и культуролог-католик Максим Борисович Демченко. Совесть. Я буду выступать в качестве представителя бессовестных, потому что я в этом эксперт. Ну, а вы, дорогие друзья, будете выступать в качестве экспертов по совести. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И вот как человек глубоко бессовестный, моя совесть мне это совершенно железно говорит, вот, я поставлю вопрос ребром, то есть по-марксистски. Совесть – это что? Это нечто врожденное на биологическом каком-то генетическом уровне? Совесть – это нечто социально сформированное? Или совесть, как, собственно, сказано во многих катехизисах, это голос Божий? Какие будут мнения? Давайте начнем с католиков. Максим Демченко.
Я думаю, что все три мнения, в принципе, верны. Важно определить, в каком процентном соотношении эти три характеристики присутствуют в этом понятии совесть. Разумеется, как христиане мы можем сказать, что совесть – это в каком-то смысле голос Святого Духа в нашем сердце, но надо всегда понимать, слышим ли мы этот голос. И я думаю, что в нашей нынешней, сегодняшней сформировавшейся совести этот голос, может быть, занимает, может быть, процентов 10, то есть если мы хотим подсчитать эти проценты. Затем, я думаю, что процентов 20-30 занимают какие-то врожденные качества, которые мы получили, может быть, генетическим путем или ну, каким-то образом связанным, собственно, с нашим происхождением в этом материальном мире, в природе. А все остальное – это, разумеется, социально обусловленный фактор. То есть это результат длительного развития человеческой цивилизации, который привел, в конце концов, к формированию человека, не просто человека разумного, как на начальном этапе, но человека современного со всем его набором каких-то качеств, включая и совесть.
Спасибо. Говорил Максим Демченко. Кстати, о совести. Я должен принести свои извинения. В одной из предыдущих передач я упоминал Игоря Сикорского, изобретателя вертолетов, и то, что он был глубоко верующим человеком, вот дернул меня за язык сказать, что он был глубоко верующий католик. Мне тут же прислали по электронной почте замечание, что вообще он в одной из энциклопедий назван именно русским православным верующим. А я как-то так наобум, что раз Сикорский, польское происхождение, значит католик. Полез проверять. Кажется, все-таки действительно именно православный и именно русский и похоронен на кладбище при храме в Стратфорде в Америке. Причем этот храм в основном на его деньги и построен. В следующий раз буду говорить только христианин. Христианин никаких конфессиональных. И надо сказать, что Эммануэль Сведенборг, основатель одной из небольших христианских церквей в XVIII веке, писал, приводя в пример того, что такое совесть, он как раз ставил похожий пример. Человек, скажем, находит кошелек на улице. Он по закону не обязан искать его владельца. По всем социальным нормам тоже не обязан в большинстве случаев. Тем не менее, по совести должен. Значит, тогда совесть... Вот я мог бы не уточнять вероисповедную принадлежность Сикорского. Ну, ни от кого бы не убыло. И от него меньше всего. А по совести все-таки вот чувствую, что надо сделать такое вот уточнение. И тогда встает вопрос. Фридрих Ницше покойный назвал совесть смирительной рубашкой, которая позволила человека превратить в предсказуемое, просчитываемое животное, а попросту говоря, скотину. И Ницше очень эту совесть не любил, потому что человек рожден не для того, чтобы быть предсказуемым. И тогда вот все-таки мой такой вопрос. Может быть, из этого коктейля, который так описал Максим Борисович, может быть, с точки зрения христианства, социальную эту компоненту лучше бы убрать, говорит Вадим Сергеевич Кузнецов.
Но прежде всего я хотел бы ответить на вопрос, что такое совесть, на первый вопрос. Совесть, если мы откроем Библию, посмотрим первые главы книги Бытия, первые главы Библии, то мы увидим, что когда Господь посмотрел на все им сотворенное, то Он сказал весьма хорошо. И Адам и Ева были нагли и не стыдились. После вкушения от древа познания добра и зла, они увидели, что нагли, и решили себя опоясать. Пришла совесть, пришел стыд. Пришла совесть как моральный указатель на должное и недолжное. Вот. Апостол Павел в первой главе послания к римлянам говорит о том же, что если для иудея является таковым указателем на должное и недолжное закон, то для язычника таким указателем является совесть. Наш мир, Божье изначальное хорошо весьма, расколот теперь на поляризованное добро и зло. Процесс пошел дальше. Социальная среда действительно на это влияет, и поэтому эта расколотость может наполняться совершенно различным содержанием, оставаясь той же самой расколотостью. Мы знаем рабоче-крестьянскую совесть, революционную совесть и прочее. Поэтому ставить знак равенства между совестью и глазом Божьим не видится совершенно с точки зрения Библии абсолютно возможным. И в подтверждение своей мысли хотел бы сказать, что в Ветхом Завете, когда еще не было активной уже пришедшей с христианством миссии язычникам, в Ветхом Завете лексика касательно совести отсутствует вовсе. Таким образом, совесть, исходя уже из апостола Павла, как он ее представляет, как представляет первая глава Бытия, это указатель на отпадение мира от и человека от хорошо весьма, или в славянском добро зело Божьего изначального.
Спасибо, говорил Вадим Кузнецов. Я позволю себе все-таки привести такую некоторую справочку. Действительно, в Ветхом Завете слова «совесть» нет. Вообще очень для вас характерно, как представителя такой могучей ветви, как протестантизм, что вы сразу на апостола Павла, у которого это слово появляется, да, впервые, но сказать, что в Ветхом Завете нет представления о совести, мне кажется, все-таки не стоит.
Я сказал, отсутствует лексика.
Лексика отсутствует. Тогда я даю справку. Вместо слова «совесть» Ветхий Завет, что для него характерно, вообще говорит «сердце». Потому что для людей Ветхого Завета, для них абстрактное слово означало очень мало. Типа вот ведение, знание. Поэтому силу Божию, они говорили, мышцы Божии, рог Божий, рука Божия, десница, как у Шварценеггера. А про совесть они говорили, ну вот как... вздрогнуло сердце Давидова, когда он произвел перепись, и знал, что это нехорошо. Или когда Иов говорит о том, что у меня чистая совесть, он это выражает так. «Крепко держал я правду мою, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Это он говорит в 27 главе, а в 42, правда, он все равно говорит, что будет раскаиваться в прахе и пепле. Значит, совесть, оказывается, в Иове, вот при таком странном его положении, все-таки заговорила. Так все-таки, Владимир Сергеевич, берете назад, что в Ветхом Завете нет совести?
Нет, не беру. А потому что совести в Ветхом Завете, в автономном понимании, светском, философском понимании, ее нету. Ибо здесь, в Ветхом Завете, прежде всего, авторам, священнописателям, да и всем персонажам, важны взаимоотношения с Богом, с личностью, а не взаимоотношения в рамках абстрактных ценностей. И все определяется именно этими взаимоотношениями между народом и Богом в контексте Завета, а не абстрактными категориями добра и зла.
Спасибо, говорил Вадим Кузнецов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». И у нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. У меня есть такой вопрос. Вот вы призываете к терпимости, политкорректности с христианской точки зрения, в том числе и по отношению к мусульманам. А ведь ислам, в сущности говоря, учит другому. В Коране есть более 70 призывов к войне и агрессии, например, такие: «Будь жесток с неверными, сражайся с ними где, ну, всюду, где не встретишь».
Александр, если встретишь, двух достаточно. Если
неверных, убивай.
Давайте не все 70.
Да, я не буду все 70. Да, так вот, я хочу спросить, ну вот, а в чем, собственно, принципиальная разница между всемирным халифатом и всемирным рейхом, джихадом и расширением жизненного пространства, отношением к неверным и отношением к недочеловекам?
Я понял. Александр, это все следы нашей встречи в прямом эфире с муфтием Нафигуллой Ашировым. Вы понимаете, вот как бы сказать, я человек бессовестный, я пользуюсь поэтому чужими совестями. Вот был такой замечательный русский православный историк, Губонин, Михаил Губонин, он известен широкой общественности, всей, и вам тоже, друзья мои. Он был художник, вырезал раку для мощей митрополита Алексея в Елоховском соборе. И он же, будучи художником, создал этикетку для советского шампанского, который так по сей день на всем советском шампанском и красуется. В 41-м, когда Губонина призвали на фронт, он был православный человек. И он не хотел воевать, он не хотел убивать людей. И произошло чудо, его сделали картографом, ну, понятно. И он за всю войну никого не убил. И он оставил воспоминания, где пишет, почему он не хотел убивать. Он представлял себе вот этого немца и думал, это же лютеранин. Он там ходит в свою кирху, у него вот муттер, они соблюдают все заповеди. Но он подзаконный человек, как и я. Его призвали, он пошел. Вот это, мне кажется, у человека совесть вовне. То есть, когда он решает вопрос, убивать или не убивать, он смотрит наружу, на другого, кого он может убить. А вот недавно один американский капитан Питер Браун подал прошение об отставке из армии США, потому что, говорит, я верую во Христа, поэтому я не могу прицелиться в другого человека. Тут противоположная логика. Он думает о себе прежде всего, о своей вере во Христа. Он не знает, в какого там человека он стреляет. Он в Ираке воевал. Вот. Там сплошь мусульмане. Значит, казалось бы, стреляй, защити мир от всемирной опасности. Его не интересует, что там в душе у другого. Его интересует свое сердце. И тогда оказывается, что совесть, она как Сцилла и Харибда. Смотришь наружу – нельзя воевать. Смотришь внутрь – опять нельзя воевать. Ну что же это такое? Ну, может быть, ну тогда, Максим, а вот как же звонок Александра? А сколько людей спокойно православные, католики, протестанты, идут на фронт, и в том же Ираке воюют представители всех трех направлении христианства. Теперь спрашивается, они что, Духа Божия не слышат или как?
Ну, я бы хотел дополнить свой предыдущий рассказ о процентном соотношении различных аспектов совести тем, что мы, скажем так, католики и православные, в том числе, в отличие от представителей протестантских церквей.
Ну-ка, Максим Борисович, я позволю себе еще раз повторить ваши слова, вы потом продолжите. Католики и православные в том числе. Спасибо, извините, продолжайте. Нет, нет, мне очень понравилось, очень. Это
я гениально. Сказал, мы, католики и православные в том числе. То есть в том числе по отношению к мы, а не по отношению к католикам.
Я думал, вы смелее, ну хорошо.
Ну, тем не менее, я с вами согласен. Но в любом случае мы также признаем традицию христианства в ее развитии, а не только опираемся на Библию, на Писание. И я думаю, что в христианской традиции, в принципе, это понятие «совесть как голос Святого Духа», оно, если не напрямую проявлено, то где-то косвенно пробивается. Но предыдущий папа, Иоанн Павел II, в одной из своих книг, а точнее «Переступить порог надежды», прямо говорит о том, что совесть – это есть голос Святого Духа. Но, как я и сказал ранее, нам в нашем нынешнем положении, в нашем, скажем так, отдалении от истины в связи с нашим пребыванием в этом грешном материальном мире, очень трудно идентифицировать этот голос. То есть нам трудно понять, действительно ли мы слышим голос Святого Духа, или это что-то другое, или это какой-то социальный фактор. И поэтому, разумеется, люди могут действительно не слышать этот голос, с одной стороны. С другой стороны, я бы также хотел сделать некую заметку по поводу ислама. Если бы человек внимательно читал Коран, то он бы не выдергивал цитаты из контекста, а понял бы, что, в принципе, кораническое понятие совести, оно довольно близко ветхозаветному понятию, как мы раньше говорили о сердце и так далее. Дело в том, что в большинстве мест Корана, где говорится о насилии, говорится об оборонительной войне. И есть только пара темных мест, где это не подчеркивается, но проблема Корана заключается в том, что это не монолог Мухаммеда, это диалог, а речь второй стороны противоположна и утеряна во многом. Поэтому здесь есть такая ремарка.
Спасибо, говорил Максим Демченко. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я сначала расскажу историю, а потом сформулирую вопрос. У меня был сиамский кот в детстве его и юности. И он, мы его кормили рыбой, он поэтому был исключительно миролюбивым животным, по крайней мере, в семье. Но раз он нализался случайно протекшей крови. Он пришел, совершенно очевидно одуревший, и два раза ударил клыком, никогда не видел, чтобы кошки так поступали, мать по руке. Потом убежал. Когда мы перевязали, кот пришел просто на полусогнутых и отчетливо просил прощения. В связи с этим у меня такой вопрос. Является ли совесть отдельным человеческим понятием, или она совпадает просто с чувством вины, которое, как я видел в этом случае, есть и у животных?
Спасибо, говорит Вадим Сергеевич Кузнецов.
Хотелось бы вернуться к приведенным вами словам Ницше о том, что это смирительная рубашка. И отчасти с ним согласиться, отчасти нет. Это указательно одетую грехопадением на нас смирительную рубашку.
И на котов?
Вот. Здесь, кстати, пометую 8 главу послания апостола Павла к римлянам о стенании всей твари.
Спасибо.
Вот. С юмором можно заявить и так. Но если к сути дела...
Вадим Сергеевич, я просто в порядке примечания, потому что, если я не ошибаюсь, то есть, конечно, чтобы я спорил с протестантом, да еще лютеранином, но, по-моему, там стенание, да, стоит довольно специфический термин, который означает крики женщины во время родов. Да. Речь идет о том, что природа рожает новый мир.
Мессианские муки, да. Естественно. Вот, ну, как видите, природа участвует в мессианских муках.
Это хорошо, то есть, ну, на самом деле, вот вопрос, который сейчас был, мне действительно кажется такой. А точно ли есть совесть или просто есть комбинация рефлексов? Вот человека в детстве учили, кота, ну, тоже, или на генном уровне? Ну, какой дух святой в коте?
Ну, во-первых, здесь точность наблюдений и все, так что давайте сейчас все-таки поговорим по существу этого вопроса. А по существу, действительно, та смирительная рубашка, которая делала на нас грехопадение, когда человек оказался поставлен в рабство выбору между добром и злом. Философы восхваляют таковое состояние, как именно свободу человека, свободу выбора между добром и злом, как то, что делает человека человеком, незамечательные вещи, что тогда, получается, именно зло делает человека человеком. Я согласен. Грешного человека именно действительно свобода выбора между добром и злом делает человека человеком. Но изначально было не так. И в Царстве Божьем будет не так. Не будет ни зла, соответственно, не будет этого выбора, а точнее рабства. И не будет совести, как указателя на пребывание в этом рабстве. Поэтому функция совести может быть действительно благой, так же, как закон Моисеев выполнял достаточно благую функцию. Указание на грех и детоводитель ко Христу.
Спасибо. То есть в раю совести не будет, значит, все совестливые люди будут в аду. Ну, правильно, потому что совесть мучает и мучает, мучает совести, а все бессовестные прямо будут взяты в рай. У нас звонок из Москвы, Раиса Васильевна. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что Радиостанция «Свобода» немножко неправильно ведет свою политику по отношению передачи? Почему вы никогда не приглашаете мусульманских проповедников? Почему они только христианские проповедники?
Да, Раиса Васильевна, имейте совесть. В данном случае это означает, слушайте подряд все наши передачи. Не далее, как в прошлый четверг, еще раз повторяю, у нас был верховный муфтий России, имам Нафигулла Хаджи Аширов. И разговор был очень плодотворный, и не он первый мусульманин, который был на нашей радиостудии, будут и еще. Так что это просто недоразумение. И мне кажется, что вот так вот по совести, опять же, я уж по-православному скажу, для православного совесть это что? Это какое-то приложение к покаянию. Вот. Что совесть — это то, что помогает мне каяться. Как у Авадорофея, монаха IV века, у него вот такая фраза, которая потом вошла, я думаю, в католическую традицию, в протестантскую: хранение совести многоразличное. Человек должен сохранять совесть в отношении к Богу, к ближнему и к вещам. Ну, позднее еще добавили к самому себе, то есть, как некоторый самоанализ. И поэтому, почему нельзя осуждать людей? Потому что я не Бог, я не знаю все про этих людей, нету полной информации, говоря языком цифрового века. Значит, надо подождать, будет полная информация, можно выносить суждение. Тогда вот с чистой совестью. А пока надо воздержаться. У нас звонок из Энгельса. Игорь, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Мне хочется предложить еще один из вариантов происхождения совести. Мне кажется, что человек такое коллективное животное, ну, как свиньи, как волки, как обезьяны. Вот, и как бы один человек не выживет. Важно, чтобы выжил коллектив, там, стая. И вот он думает прежде всего не о своей личности, а как бы об общем, чтобы жила стая, чтобы жил коллектив.
Спасибо, Игорь. Вы, надо сказать, повторили тот же тезис, который недавно на радио «Свобода» звучал в интервью Сергея Маркова, одного из наших крупнейших палеонтологов, что человек – это всего-навсего животное, выросшее в условиях саван и приспособившееся к жизни в стае. Отсюда вот этот вот комплекс совести. Ну, кто у нас тут самый коллективист? Католики. Максим Демченко.
Я от всего сердца согласен с вышеприведенной цитатой, потому что здесь действительно речь идет об этой социальной составляющей, о которой мы говорили. Что такое социум? Социум, в принципе, с объективной точки зрения, это организованное стадо. То есть, если мы будем говорить с точки зрения биологии, действительно, палеонтологии. И поэтому это очень важный фактор. Но что бы я хотел сказать, что, в принципе, когда мы говорим о религии, в отличие от обычного бытового понимания, то мы должны говорить о том, что существует некий более глубокий уровень, чем уровень социальный, уровень материальный.
Максим Борисович, можно вас прерву провокационным вопросом? Вы католик. Основная претензия к католикам со стороны многих православных, ну, как вот про адвокатов говорили, облакат, нанятая совесть. А католик говорит, ну что, у него римский папа, у него совести нет. Как папа скажет, так и будет. Вот вам стадо самец, а все остальные выполняют то, что он скажет.
Я думаю, это верно в отношении ультраконсервативных католических братьев. Дело в том, что большинство католиков, которые поддерживают идеи Второго Ватиканского собора, как минимум, считают, что папа, он непогрешим только в некоторых вопросах. Эти вопросы четко ограничены. Это вопросы веры и морали, но это те вопросы, которые он провозглашает экс-катедра, с кафедры Святого Петра, и за всю историю он пользовался этим правом всего дважды. Я, например, достаточно критически отношусь к деятельности нынешнего папы, и для меня римский папа не заменяет совесть ни в коем случае.
Спасибо, говорил Максим Демченко. У нас звонок из Рязани, Валентин. Добрый день, только очень кратко.
Здравствуйте. Я кратко. Совесть — категория интересная, историческая. Вот это догма христианства, православия. А в течение этого времени понятие совести менялось? Спасибо.
Спасибо, Валентин. Давайте мы тогда поговорим об этом после краткой сводки новостей, которая сейчас будет. Я думаю, вот довершая разговор о стаде и так далее, не надо путать совесть со стыдом. Вот стыд — это как бы внешняя ипостась моральной жизни, когда человек стыдится чего-то снаружи. Это все-таки не совесть. И у кота, я подозреваю, а это существенный вопрос, у него был стыд. Если бы у него была совесть, он бы сидел в уголке и тихо проливал бы слезы. Вот это совесть, даже в отсутствии кого бы то ни было. Но о том, как развивается совесть и представление о нем, давайте во второй половине передачи. Вот. А сегодня, в 2 часа после новостей, будет... А сегодня в программе «Время гостей» в 7 часов вечера будет прямая линия президента России обсуждаться. Обсуждать будет политолог Дмитрий Травин, представитель организации «Молодая гвардия» Олег Ведотов. Вести будет Виктор Лизунков.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин отвечает в прямом эфире теле- и радиоканалов на вопросы россиян. В Мордовии прекратило существование еще одно оппозиционное издание «Мордовия сегодня». Неделю назад в республике был прекращен выпуск газеты «Саранский курьер». Учредитель, издатель и главный редактор «Мордовии сегодня» Анатолий Сардаев находится в следственном изоляторе. Летом этого года он был осужден на 5,5 лет лишения свободы. В Новгородской области задержан заместитель начальника областного УВД Владимир Мартыщенко, подозреваемый в хищении. Районный суд Владивостока продлил до 4 декабря срок содержания под стражей отстраненного от должности мэра города Владимира Николаева. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего офицера госнаркоконтроля Александра Гусева. Он проходит по делу о незаконном прослушивании телефонных переговоров. Премьер-министр России Виктор Зубков решил прекратить прямые трансляции заседаний правительства. Теперь журналисты смогут увидеть только начало заседания кабинета, которое открывает премьер. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит сегодня Москву с кратким визитом. Наблюдатели считают, что неожиданный приезд Ольмерта в Москву связан с только что завершившимся визитом Владимира Путина в Тегеран. Власти Курдского автономного района на севере Ирака призывают к прямым переговорам с Турцией, чтобы предотвратить вторжение турецких войск в этот регион Ирака. 200 тысяч сторонников экс-премьера Пакистана Беназир Бхутта собрались в городе Карачи, чтобы приветствовать ее сразу после возвращения в страну. В столице Португалии Лиссабоне сегодня открывается 2-дневный саммит Евросоюза. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Китай оказать давление на власти Мьянмы, чтобы заставить их прекратить преследование оппозиционеров.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную совести. Я хотел бы знать, есть совесть у человека, который придумал разбивать программу с водками новостей? В результате все идет, самое интересное всегда в этих... Потому что вот встает вопрос, есть ли совесть у детей? Совесть революционная, совесть у человека, который расстреливал контрреволюционеров. И она ему якобы говорила, что мало расстрелял. Теоретически можно себе это представить, но, насколько я помню, воспоминания палачей и о палачах, там была совершенно противоположная проблема, во всяком случае в России. Их совесть грызла, почему они после каждой акции всегда был спирт, и в конце концов это были люди, либо сходившие с ума, либо спивавшиеся, заливавшие совесть водкой, то есть на каком-то физиологическом уровне отключавшие эту способность. А все-таки вот у нас в гостях, в числе прочих сотрудников лютеранской миссии, Вадим Сергеевич Кузнецов, католикам от меня нынче досталось. Вадим Сергеевич, а вот как Михаил Губонин не хотел стрелять в немцев, фашиста, потому что видел в нем единоверца, лютеранина. Бердяев, который так много всего хорошего написал про совесть, в 2014 году в угаре совершенно националистическом, всю Германию и весь немецкий дух заявил, что вообще вот это вот лютеранское грехопадение, что немец, он все время исполняет приказы, потому что это вот Лютер. Вот есть приказ, вот Библия — это приказ. Значит, надо слушаться совести. И по совести тогда как раз человек шел, подымал винтовку и стрелял, и думал, что поступает по совести. И в результате совесть оказывалась, она, может быть, не противоречила заповедям Библии. Библия не запрещает там убивать... младенцев, кажется. Есть даже место, где рекомендует. Вот. А вот не происходит ли вот этого? У католика там нанятая совесть, папа римский. Вот. А протестант вычитает что-нибудь в Библии? Вот мормоны вычитали многоженство, стали многоженцами. Их совесть немало не грызла. Сейчас вроде бы упразднено. Что скажет голос лютеранской миссии?
Ну, во-первых, это примитивное представление о протестантизме, что... протестантизм полностью отвергает традицию, достаточно лютеранских авторов почитать, чтобы увидеть многочисленные ссылки на отцов церкви. Дело в том, что единственная традиция проверяется...
Да.
Единственное, что традиция проверяется... Писанием.
Я вас совершенно не обвиняю, протестантов, что вы отвергаете традицию. Я вас скорее, так уж будучи человеком бессовестным, упрекаю, что вы не только традицию отвергли, и слава Богу, давайте еще и Библию отвергнете. Живите только по совести.
Вот. Так вот в чем дело. Здесь уже надо переходить от Ветхого Завета к апостолу Павлу, который начал активно использовать понятие совесть. Вот. И, естественно, это было связано с миссией язычникам. Но совесть действительно носит подчиненный характер для Павла, потому что руководящим для его поступков является вера. И даже более того, Дух Христов.
Если вот есть это... Дух, тогда зачем совесть? Вы меня замучили. Потому что если совесть — голос Духа, как сказал Папа Иоанн 23.
А вот тут вы правильно, вы очень правильно сказали. Поэтому Лютер в послании к Галатам очень хорошо и говорил, что если пришел страх, если пришла совесть, если пришла смерть, то Христос и благодать утеряны из вида. А боящийся, как известно, пришло чувство вины, пришел страх, а боящийся, как известно, несовершен в любви.
То есть совесть делает человека невротиком. Это у Марка Твена был рассказ, где вдруг у человека был такой дар, он видел совесть, ему ангел рассказывал, какая у кого совесть. И, значит, у кого-то совесть совсем сохшаяся у какого-нибудь буржуя жестокого, а у кого-то огромный развощекий молодец. И это говорит вот это вот, да, это вот несчастный этот мужик, который не в силах там почтальону не может сказать «не приходите», потому что его совесть начинает мучить. Тогда в чем разница между христианством, совестью и неврозом?
Христианство ни в коем случае нельзя отождествлять с совестью. Как я уже сказал, совесть, так же, как и закон, может только быть указателем на грехопадшее состояние и детоводителем ко Христу, в котором человек обретает оправдание.
Нет, мой вопрос такой. Она ко Христу совесть ведет или в психушку? Невроз же.
Давайте отвечу с юмором. Либо-либо.
У нас звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Знаете, как-то достаточно даже удивительно слушать немец, то бишь лютеранин. Вообще-то 50% немцев католики. Вот так вот они сами про себя говорят.
Ну, у нас такой конкретный, Игорь, не сердитесь.
У нас конкретно еще то, что папа у нас сейчас немец. И как-то очень странно слышать от человека, который мы, говорит, мы католики, мы, нам что-то там папа не нравится. Это для меня вообще как немножко непонятная позиция. Но может перейти в лютеранство вот этому товарищу. И мне такой вопрос. Вот этот товарищ, которому там папа не нравится, он должен знать, что у католиков есть такое понятие, как испытание совести. Это очень важная вещь, потому что она идет перед таинством. Вообще-то полагается как бы, каждый вечер проводить испытания совести, а разводить демагогию в общих чертах, а что такое совесть и куда там что, и при этом же очень странно от лютеранина слышать, когда он слово «стыд» заменяет на «совесть», там сказано «стыд», значит, там сказано «стыд». Поправки в Ветхий Завет, в Новый Завет, они недопустимы никогда. Совесть, вы уж хотите совесть, вы смотрите или по катехизису, или производите какое-то, не знаю, откуда произошло это слово, то есть его строение, со и весть. Ну да, есть какие-то зацепки. Давайте говорить о реальных вещах. И главный вопрос, почему человек себя представляет, я католик, мы говорим от лица католиков, кто этот человек, пускай он конкретнее представится и объяснить позицию. Он католик, ему папа не нравится.
Да, Игорь, можно на секундочку вопрос? Вы православный, мы с вами уже до известной степени знакомы. Вы член какого-то прихода? Алло?
Да, я не понимаю ваше утверждение.
Нет, вопрос вот какой. Вы записаны в приходскую книгу?
Вообще-то да.
О, прекрасно. Тогда, Игорь Борисович, вам сегодня досталось, я заранее от Игоря сегодня оборонился, назвав себя бессовестным, поэтому ко мне взятки гладкие. Так что, какой же вы католик? Вы переходите, я так понимаю, в лютеранство, а тогда, Вадим Сергеевич перейдет в католичество после передачи, да? Махнемся, не глядя.
Вы знаете, католическая церковь – это не тоталитарная организация, в которой, если папа сказал «надо», то все католики ответили «есть». Католическая церковь – это прежде всего церковь Христова, а не церковь Папы. И в католической церкви глава все-таки Христос, а папа его представитель, который может ошибаться. И из истории мы знаем, что папы ошибались, и не просто ошибались, а совершали преступления. Поэтому католическое вероучение, официальное даже католическое вероучение, в принципе, в определенном смысле ограждает нас от каких-то ошибок папы тем, что его непогрешимость, как я уже сказал ранее, она ограничена, она не абсолютная. Это не абсолютная власть. Папа не монарх. И существует много католиков, и вообще в католической церкви ведутся споры по многим вопросам, по многим решениям Ватикана. Это не значит, что эти люди, которые не поддерживают Ватикан в том или ином вопросе, перестают быть католиками. Еще раз напоминаю, это церковь Христова, а не церковь кардинала Ратцингера, папы Бенедикта XVI.
Ах, Максим Борисович, изнутри католичество совсем не то, что в антикатолическом катехизисе, который продают, например, в Свято-Даниловом монастыре. Изнутри просто красотища. Но а правда ли, что вот такое понятие, как казуистика, оно происходит от католического, латинского понятия «casus conscientia», то есть «казус сознания», «дело совести»? Изобрели иезуиты, Паскаль с ним немного полемизировал, и смысл там, поправьте меня, был такой, что если по совести, например, надо уйти от папы и не слушаться папу, то даже сам папа скажет: «Лучше ты поступай по совести и не слушай меня». Это так?
Вы знаете, в католической традиции такой прецедент существования такой формы казуистики действительно существует. И сейчас он снова возрождается, опять же, возвращаясь к Иоанну Павлу II, он как-то сам сказал, то есть он повторил эту мысль, что действительно нужно следовать голосу совести всегда, даже если вам кажется, что он противоречит учению церкви. Но, к сожалению, мы видим, что это декларативное заявление. То есть, может быть, папа учит так жить, но когда на практике кто-то следует за голосом своей совести, нарушая какую-то норму, даже юридическую норму, принятую в католицизме, то есть норму канонического права, как правило, у него бывают проблемы. Если это священник, то его либо лишают сана, либо запрещают писать, как это было с выдающимися, на мой взгляд, теологами, такими как Леонардо Боф или Жак Дюпуи, у которого из его потрясающей книги вырезали целую главу. То есть есть некое противоречие или конфликт между тем, чему церковь учит формально, декларативно, тому, что говорит папа, и реализация этого принципа.
Ой, просто на сердце стало легче. Оказывается, это не только в православии. У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот вы произнесли такую фразу, что, например, убийцу или палача мучает совесть. Но мне вот кажется, что жестокость и совесть – это понятия несовместимые. А вот гуманизм и совесть – вот это да, это одно и то же. И мучает его не совесть, а мучает как раз палача страх за содеянное. И вот граф Александр Васильевич Суворов, он очень хорошо сказал: ничего, кроме потери совести, не должен бояться человек в нашей жизни. Вот мне кажется, вот это отличные слова. Спасибо.
Спасибо, Владимир, даже не знаю. Вопроса нет, восклицательный знак. Звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел спросить, у Рима католиков есть заимствование из секты этих пятидесятников харизматическое обновленчество, где люди, впадая в транс, называют это Духом Святым, да, и как бы целые общины претендуют иметь больше благодати, чем избранные святые всех народов, да, в дар Богу, да, древние святые проверенные. Вот я хотел спросить мнение. Вот.
Да, Максим Борисович, совесть есть у католических харизматов? Что это они говорят, что у них больше благодати, чем у других?
Я думаю, что это не то чтобы заимствование, это некая практика, которая существовала в католической церкви, но существовала неорганизованно, спонтанно и в единичных случаях. То есть были конкретные монахи, которые действительно впадали в какие-то такие состояния, измененные состояния сознания, когда они верили, что через них говорит Святой Дух. Но действительно, возможно, под влиянием протестантизма в современной церкви, которая более открыта, чем в прошлом, эти движения стали приобретать более организованный характер. Я не считаю, что здесь есть какое-то противоречие с общей католической традицией, потому что католицизм – это целый конгломерат различных внутренних течений и традиций, и есть место для харизматического обновления, и Иоанн Павел II поддерживал это движение, это общеизвестный факт, и есть место для каких-то созерцательных движений, и есть место и для традиционалистов.
Спасибо, говорил Максим Демченко. Я все-таки в порядке справки замечу, потому что я изучал историю харизматических движений в сегодняшнем мире, не протестанты-харизматы. Ну, кого называют харизматом? Человек вдруг начинает переживать такое ощущение, ну, как они сами говорят, как будто бы на меня накинули теплое шерстяное одеяло, его охватывает жар. Он вдруг оказывается в каком-то совершенно удивительном мире, и он теряет контроль над своей речью и так далее. Теряет контроль, но не до такой степени, чтобы говорить, что он лучше, чем другие. Вот этого в харизматическом движении, ни в протестантском, ни в православном, ни в католическом, чего нет, того нет. А если нет агрессии и превозношения над другими, ну тогда по совести что мы будем их осуждать? Значит, слава Богу, что кто-то таким образом получает духа. У нас есть звонок из Москвы. Валерий, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, был такой замечательный ученый, биолог Эфраимсон. Он в свое время, значит, этим вопросом весьма и весьма интересовался, с той точки зрения, так сказать, эволюционной теории. И он приводил замечательные примеры из жизни животных, в частности, волчьих стай, и поведение людей в период мощных социальных столкновений, там революционных, в частности, поведение людей на баррикадах, в сражениях за справедливость и свободу, и делал выводы о том, что все же истоки совести лежат еще в поведении животных, то есть она формировалась миллионами лет эволюции. Это с одной стороны. С другой стороны, Пушкин как-то устами царя Бориса сказал: «О, совесть лютая, как страшно ты караешь». И эта вещь действительно совершенно вводящая в самую сущность нашу. То есть, вообще говоря, человек – это совесть.
Спасибо, Валерий. Мне кажется, что Александр Сергеевич не так прост, и, вкладывая в уста Годунова фразу «совесть страшная, как же ты караешь», он имел в виду, что это думает бессовестный человек. Совестливый человек, мне кажется, не воспринимает совесть как палача. Это только палач так думает. Совесть не карает, она спасает, она куда-то выводит. Проблема в том, чтобы дать ей себя вывести. Вот, Владимир Сергеевич, опять провокационный вопрос. У католиков, как мы уже услышали от одного очень православного человека, есть обычай рахунок сумения, испытания совести ежевечерне. Только вот не все католики его, оказывается, соблюдают. Ну, как православные. Опустился на колени, неужели мне одрасей гроб будет? Согрешил тем-то, тем-то и тем-то. А у вас-то, у лютеран, у вас же что, совести нету? Нету испытания совести? Как тогда вы тренируете свою совесть?
Как я уже сказал.
Как вы советуете другим тренировать свою совесть? Давайте не будем в душу лезть.
Как я уже сказал, совесть действительно является указанием на грех, на наше грехопадшее состояние. И в этом смысле она действительно обвиняет. Но с другой стороны, это обвинение может быть в том числе и ложным, если разум человека пленен ложными представлениями. С другой стороны, спокойная совесть не представляет из себя никакой особой ценности перед лицом Бога. Потому что суд выносит не совесть. Знаменитое «Шма Исраэль», ветхозаветное «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть», не допускает никаких господ, кроме Его одного. Поэтому апостол Павел совершенно однозначно говорит: «Я за собой не знаю ничего». Допустим, новая версия английского перевода Библии переводит: «Я чист в своей совести, но тем не оправдываюсь». То есть он говорит то, что он чист в своей совести, но суд все равно принадлежит Богу. И все равно он оказывается подсуден Богу, потому что судит нас не совесть и ничто в мире, ничто из стихий мира. Судит нас Бог. И если мы выдвигаем нового судью, кроме Бога, отходим от этого ветхозаветного «Шма Исраэль», то тогда мы занимаемся пусть утонченным, пусть морально, и именно даже морально обоснованным идолпоклонством.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Вадим, добрый день, прошу вас.
Алло, да-да. Здравствуйте. У меня вопроса нет, но два коротеньких замечания. Первое, полузнание конечно, хуже незнание. То есть, дело в том, что в древнееврейском есть два слова, означающих убийство, и когда вот не убийство имеется в виду, то имеется в виду, это не убий, частное убийство, а не общественное. То есть там не сказано, значит, во время военных действий, что этого нельзя делать. Это первое. И во-вторых, я говорил, что у меня к вам обращение 5 лет я хотел, но стеснялся вам сказать. Вы крайне образованный человек, но допускаете 100 раз во время одной передачи, любой передачи, ошибку. Слово «бог», я филолог, доктор филологических наук, слово «бог» произносится «ха» на конце, понимаете, как «мох». А вы произносите его «бог», как будто это белужий бог. Вот так вот русский язык выделил слово «бог», если бы это был «сток» или что-то другое, то было бы «ка». А это «бог ха», «ха», понимаете? Вот, ну, это не подлежит обсуждению, это тривиальная истина.
Извините, я пожалуйста, понял. Такую бестактность. Нет-нет, Вадим, спасибо большое, я постараюсь как-то научиться правильно произносить слово «создатель». Но что до... убийство, я же не говорил, что вот те люди, которых я назвал, отказались стрелять в других, потому что сказано «не убей». Давайте слушать, что мы говорим. Они отказались, один, потому что видел в другом единоверца, второй, потому что видел в своем сердце Христа. И заповедь «не убей» здесь совершенно ни при чем. Здесь и встает одна из тяжелых проблем для христианского именно быта, потому что есть многое, что совесть, в общем-то, не требует. Обычная, а христианская совесть требует. Максим Борисович, есть разница между обычной совестью и христианской? И как у вас с испытанием совести все-таки? Производите или как? Вот как воспитывается совесть?
Ну, дело в том, что вопрос об испытании совести – это вопрос личный, поэтому я воздержусь от ответа на этот вопрос. Но такая практика действительно существует в католицизме, я никогда этого не отрицал. Не знаю, почему такой вопрос возник. Но я бы хотел задать такой риторический, встречный, может быть, вопрос. А что такое обычная совесть? Ведь дело в том, что так или иначе мы все вышли из цивилизации, которая построена на базе той или иной религии. И даже в атеистическом обществе, в секулярном обществе над нами давлеет в каком-то смысле наше прошлое. То есть наша совесть обусловлена религией наших предков во многом.
И... ну, может быть. Нет, я имею в виду конкретную вещь. Религий много. Не во всякой религии, глядя на своего Создателя и на своего Спасителя, у меня в ушах при этом звучит «подставь щеку» или звучит в ушах «не осуждай». Не во всякой религии.
Об этом я и хотел сказать, я, собственно, к этому и веду. То есть есть определенная разница в восприятии. Я думаю, что сами, скажем так, нормы праведности, то есть тот ориентир, за которым мы должны следовать в жизни, он примерно похож в большинстве религий. Например, в христианстве мы говорим, что действительно подставь другую щеку, то есть это принцип ненасилия, но ведь и индуизм учит о ненасилии, по большому счету, ахимса – ненасилие. И есть разница. В чем заключается разница? Разница заключается в том, что следует из этого принципа. То есть, вот произошла такая ситуация. Допустим, я совершил все-таки какой-то акт насилия, да, нарушил эту заповедь. И что делает христианин? Христианин призван после испытания совести раскаяться. То есть, он призван осознать эту ошибку, раскаяться, ну и в каком-то смысле действительно как-то голодать себя, то есть, мучить себя этим в какое-то время, то есть, это процесс покаяния, и затем исправиться. Чему учат восточные религии? В восточных религиях нет такого момента, как покаяние. То есть, я совершил ошибку, я совершил грех, я совершил акт насилия, но что мне дальше делать? Я должен просто встать и идти дальше. Я не должен вспоминать об этом, я не должен себя насиловать вот этой темой, постоянно вспоминая это. То есть, и в этом действительно значительная разница. Мы знаем, что восточные учителя часто даже говорят, что не будьте как христиане, которые постоянно говорят «я грешник, я грешник, я грешник», а просто старайтесь не совершать грехов. Вы совершили, встаньте и идите дальше, потому что вы то, что вы о себе думаете. Если вы будете постоянно говорить «я грешник, я грешник», вы и останетесь грешником. Если вы будете говорить «я хороший, я стремлюсь к истине, я стремлюсь к чему-то хорошему», то в конце концов я к этому и приду. То есть, разница в восприятии.
Ох, взять просьбы этих восточных учителей и на катехизацию, или, во всяком случае, в православную церковь, чтобы они поняли, христианин не тот, кто говорит «я грешник», это не христианин, это невротик, а христианин — это тот, кто говорит: «Господи, милости будь мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
меня грешного». Мы признаем, что я грешник,
Нет, когда я говорю: «Господи, помилуй меня грешного», я не признаю, что я грешный, но я признаю, что Господь — это кто-то, к кому я могу обратиться, и только к Нему, с такими словами. А если просто я дурак, это кверень. Но даже когда я говорю: «Господи, там, помилуй там, мою внучку или мою жену», это все равно уже покаяние. Это все равно вот нечто совесть по-другому.
Ну, покаяние начинается с признания того, что я все-таки грешник. Иначе нет смысла вообще повторять это слово «помилуй меня грешного».
Вот я чувствую тут какое-то различие, не знаю, между нами лично или между православной традицией и католической, но, по-моему, покаяние начинается не с признания того, какой я, а с признания того, что есть тот, кому я каюсь, и перед кем я согрешил больше, то есть все мои остальные проблемы – они проблемы Бога. Ну, вот как Исаак Сирин говорил, что совестливый человек никого не обвиняет, ни своих врагов, ни бесов, ни событий, которые рядом происходят, потому что он видит, что отдаленной причиной всего вокруг происходящего является Создатель. У нас из Москвы звонок. Олег, добрый день, прошу вас, только кратко.
Добрый день. И у меня вопрос вот в связи с совестью. В Древней Руси, в Старой Руси, еще у Достоевского, братья Карамазовы, существовало такое понятие старчества. Вот я хотел бы, я так понял, что сейчас это не присутствует уже в православии фактически. Раньше это было как мерилом как раз, вот совести между церковью и простыми людьми, то есть вот как посредник какой-то. Вопрос такой: существует ли оно сейчас у нас в православии? Я, допустим, не слышал. И была ли такая практика в католицизме? Спасибо.
Спасибо, Олег. Отвечаем. Практика эта в монастырях была и есть всегда, где старший опытный монах руководит молодым, но старчеством сегодня называется, начиная с Достоевского, когда монах руководит просто обычным человеком, живущим в миру, по основным ключевым вопросам. Сегодня это есть, но уже в значительно другом виде. Сегодня в России, во всяком случае, это просто та же парткомовская жизнь, только переначенная на христианский лад. В католичестве такая практика была и есть. Может быть, самый знаменитый из таких католических старцев, современник, кстати, оптинских старцев, это так называемый арский кюре, который точно так же руководил жизнью многих тысяч человек. И это действительно не столько замена совести. Что делали старцы? Амвросий Оптинский, тот же кюре из Арса. Они учили людей прислушиваться к голосу своей совести. Почему? Вчерашние крестьяне, эпоха индустриализации, они оказались в городе. Они вырвались из среды, которая была внешней, жестко держала в рамках стыда перед общиной, перед коллективом и так далее. И вот в городе человек один ведь. Он ни перед кем, в общем, не отвечает. Никто не будет пороть, как крестьянина могут выпороть, если лошадь украдет. Вот. И вот как жить именно по совести, а не по обычаю, не по традиции. Борис Сергеевич, все-таки, как представитель протестантизма, я прошу прощения, вы представитель передовой линии христианства, потому что это та традиция, которая сформировалась уже в модерн. На ваш взгляд, действительно, в испытании и в упрочении совести человека помощь другого человека, помощь церковного опыта имеет роль, или это все-таки очень индивидуальное занятие? Как соотносится индивидуальное и коллективное для вас, как протестанта, как верующего христианина?
Дело в том, что действительно это и индивидуально, и из этих индивидуальностей вырастает коллективное. Потому что совесть христианская – это взаимоотношение с Богом, с личностью, а не с абстрактными категориями добра и зла, которые оказываются в разных культурах и достаточно относительны. Вот. И, как сказал Лютер на Вормском Рейхстаге, когда его фактически отлучили, он сказал: «Моя совесть пленена Словом Божьим, и потому поступать против совести небезопасно и неблагодарно, а потому на том стою и не могу иначе».
Спасибо, говорил Вадим Кузнецов. А я напомню, что в Евангелии Слово Божие – это одно из имен самого Господа Иисуса Христа. Наша совесть им завоевана, завоевана в смертельном бою, и после этого боя и смерти он победил и поднялся из мертвых. И наша совесть должна подняться туда, к нему. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения. У нас в гостях были Максим Демченко, Вадим Кузнецов, продюсер программы Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. И через десяточек минут вы услышите «Европейский час», повтор программы о фестивале в Берлине, о том, есть ли еще в мире голландцы, помилуйте, и о Царьграде между Италией и исламом, трепещите, турки.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».